самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как странная книга о китобоях, которую сначала никто не понял, стала главным американским романом. Почему мы до сих пор читаем роман Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит» и спорим о нем? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях моя сведущая, книжный блогер Леонор Харитонова. Леонор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но видит Бог, не мой выбор. Да, сегодня мы говорим про, наверное, одну из самых, ну, культурообразующих книг в американской литературе. Главная книга американских романтиков, которую вообще практически никто не заметил, когда она вышла в 1851 году. Она сначала выходит в Европе, потом в Америке, как это не парадоксально. И в Европе она вообще называлась «Кит». Вот и все. И только уже в американском издании она получает свое классическое название «Моби Дик» или «Белый кит». Герман Мелвилл сегодня у нас в рассмотрении. Книгу выбрала наша всеведущая Элеонора. Вот она будет сегодня отдуваться за это дело. У меня вот такое вот издание. Это трехтомник Германа Мелвилла. Вот это первый том, естественно. Хотя, казалось бы, в первом томе должен быть совершенно другой роман. Но так как это все-таки Герман Мелвилл, и Герман Мелвилл у нас ассоциируется, безусловно, с Моби Диком, да и, в общем, у многих соотечественников писателя тоже он ассоциируется именно с Моби Диком. Если даже посмотреть такой спортивную драму «Воин», да, с великим, гениальным Ником Нолти, который играет там, кстати, второстепенную роль, а Ник Нолти вообще не может играть плохо даже второстепенной роли. Он играет там отца главных героев, которые вынуждены сражаться, братьев, которые вынуждены сражаться, значит, в боях без правил, чтобы там заработать деньги. Вот. И, в общем, он еще играет такого алкоголика, который, в общем, завязывает, да, с алкоголизмом, и он срывается. И вот одна из самых гениальных... На самом деле, самая гениальная сцена этого фильма не в боях, не в там в братане или не братане братьев. Там, да, кстати, Том Харди еще играет одного из братьев, что-то прям. А в эпизоде, где вот герой Ник Нолти срывается, и он слушает аудиокнигу «Моби Дика» и кричит: «Ахав, куда ты плывешь? Нечестивый Ахав, остановись!» Вот так вот. То есть вот настолько книга в центре культуры, она такая культурообразующая. Нужно сказать, что и для русского читателя, русскоязычного читателя, мы достаточно рано она была переведена и издана в России. И, конечно же, существовал прям вот этот вот знаменитый трехтомник. Это «Ленинград. Художественная литература» 87-го года. Такая, смотрите, какое красивое издание. Прям вот, для трехтомничка прям замечательно.
Да я не могу показать книгу, потому что у меня серия книг «Большая книга», которую я сегодня с собой не захватила, потому что она действительно большая.
Вот. Ну, я так понимаю, что у вас там не только «Моби Дик» в нем, да? Вот.
Да. Да, там
есть еще и Тайпи какой-нибудь, да? Вот, ну, естественно, да. Ну, вот давайте поговорим. Друзья, присоединяйтесь к нам. Какие книги, во-первых, вы читаете этой весной? Читали ли вы «Моби Дика» или нет? Какие у вас впечатления от «Моби Дика»? Я должен сказать, что «Моби Дик» вызывает мы обсуждали в нашем книжном клубе «Моби Дика», и было очень много претензий к «Моби Дику». Вот, просто. То есть вот он читается, что-то еле-еле можно его прочитать, какие-то там киты, какая-то там псевдонаучная штука про китов, там, в общем, китоведение, в общем, и так далее. И мы как раз поговорим, почему, один из вопросов нашего эфира, почему эту книгу абсолютно не поняли соотечественники, то есть современники, и ее переоткрывают в 20-х годах, и в 20-х, 20 века, естественно, в 20-х годах 20 века она не просто становится супербестселлером, а правда супербестселлером, да, если во времена, когда Моби Дика впервые публикует отдельной книгой в Америке, за все продажи распродали чуть ли там треть тиража, если я не ошибаюсь, да?
Да,
вот.
Да.
Треть тиража только была, собственно, распродана, хотя Тайпи был, его первый роман, был просто супербестселлером, прям вот заявившим. То есть, на самом деле, Мелвилла соотечественники знали как автора Тайпи, а не автора Моби Дика. А в 20-е годы он вдруг становится дико популярным, и вот, собственно, в 20 веке она впервые входит как главный большой американский роман, да, если мы говорим там про американскую литературу, да, 19 века, а про какую еще американскую литературу мы можем говорить, да, потому что 19 век – это золотой век, да, американской литературы, великие, абсолютно великие авторы, очень дискуссионные, очень разные. Про некоторых из них мы говорили. Да? Мы говорили про Вашингтона Ирвинга, мы говорили про Эдгара Алана По. То есть главные авторы для американской литературы. И вообще, и собственно говоря, 19 века в том числе. Вот сегодня попробуем поговорить, что ж такого. У вас был первое, я так понимаю, знакомство с Германом Мелвиллом, да? Нет?
Нет, вообще «Моби Дика» я прочитала первый раз, мне кажется, лет в 10. Вот, да. На самом деле я...
Упорная девочка была, да. 10 лет я вряд ли бы его прочитал. Хотя я в 12 лет прочитал 2 тома «Дон Кихота» запоем. Ну, чего бы и нет, да.
Мне кажется, во-первых, да, литература, она такая, она не универсальная, каждый в ней находит что-то свое и в разное время, в разном возрасте, а удивительно, что я всегда, мне было интересно, на самом деле, все эти военные действия, вот если люди многие не любят читать, где много там объяснений, там охоты или чего-то такого, мне наоборот это нравилось, и поэтому как бы вот я первый раз, но мне кажется, я абсолютно не поняла историю, то есть для меня это было просто история, как человек пытался... сразиться с китом, вот, и к чему это все привело. Потом я перечитывала это еще раз уже, наверное, когда я была в университете, и вот тогда, мне кажется, я больше прониклась в произведение, очень много не поняла тогда, мне кажется, я и сейчас многие вещи не понимаю, потому что я сейчас начала вот снова перечитывать, не успела перечитать его всего, начала только, подумала, что надо все-таки освежить все в памяти, но многое, что... У меня тоже есть вопросы вот на самом деле по этому произведению, но я вот не соглашусь с тем, что кто-то говорил там, что читать тяжело. Ну вот, мне легко было читать, не было у меня такого, что загвоздки с языком, что что-то как-то прям тягомотно идет. Проблема была, что да, я тоже не понимала, зачем эти научные прям такие жесткие вставки, но мне больше было интересно... вот эти все библейские аллюзии, почему именно они, почему не какие-то другие, почему именно эти, и к чему все вот велось. Так что мне кажется, что Мелвилл сделал просто огромную работу. Вот, и, ну, даже, мне кажется, заведомо отвечая на вопрос, да, почему соотечественники не поняли, возможно, просто реально, ну, на тот момент слишком острые какие-то вопросы были подняты, на которые люди не хотели обращать внимание. Тем более он это сделал очень как-то, как мне кажется, филигранно. Потому что в некоторых вопросах, когда я начала даже изучать и выписывать себе, почему, где, какой персонаж использован, я думаю, интересно, почему так? И это не сразу на поверхности лежит. Но мне кажется, что это прям уникальный. Но, к сожалению, вот у Мелвилла я прочитала только пока «Моби Дик». Это единственное произведение, которое я прочитала. Вот у меня он как раз-таки, вот я из того поколения, которое цитирует, как это, Генри Мелвилл – это «Моби Дик», это не какие-то другие произведения. Я даже не знала, если честно, что у него были другие. Мне казалось, что он пил оно только одно, и вот он, как некоторые авторы, написал одно произведение, которое его подняло на пьедестал, и он больше не писал. Вот. Но оказалось, что это не так.
Ну, он как минимум, я читал всю его трилогию, ну как трилогия, это не трилогия, три романа, да, я читал и Тайпи, и читал Израиль Поттер, да, форс-мажорный матрос, форс-марсовый матрос, да, прошу прощения, Марсовый вопрос. Это вообще очень интересно, потому что и этот роман он не публиковал, и он существовал в рукописи, и его из рукописи потом восстанавливал исследователь. В общем, Мелвилла, они нашли, жена нашла, в общем, архив этот, в этом архиве нашли и восстановили этот роман, и уже после, задолго после смерти, вернее, не задолго, а после смерти, через так много лет после смерти Мелвилла, он был опубликован, да? И, ну, как бы вот, если говорить про... Ну, конечно, с Мелвиллом я познакомился через Моби Дика, но когда стал изучать американских романтиков, читать американских романтиков, я, конечно же, познакомился... Мало кто знает вообще Мелвилла как поэта. Он был ведь и не рядовой поэт. И, собственно говоря, когда он перестал публиковаться, да... Но он вообще свои стихи публиковал такими смешными... тиражами 25 экземпляров, например. Да, прям вот максимально, да, такой. Вот. Ну, давайте-ка тогда про романтиков, да. Все-таки Мелвилл это сегодня у нас... Да, я прочитаю комментарии. Значит, Наталья Третьякова написала: «Добрый вечер, один из любимых романов, хотя и сложный очень для восприятия». Вот опять вот тоже Наталья говорит, что сложный для восприятия. Наталья, напишите, почему для вас вот сложный и чем он, почему он любимый, да, вот сложный, но любимый. И я это очень хорошо понимаю. Есть сложные романы. Мне как раз мои любимые романы — это сложные романы, да, вот как-то. Хотя есть исключения, ну, предположим, есть формально легкие романы, то есть, предположим, Мартин Иден — формально легкий роман, то есть там очень много динамики, описание Джек Лондон вообще очень отличный беллетрист, то есть он умеет увлекать, да, действительно. Но при этом вот внутри романа очень много сложных вещей, да, идей, да, которые люди не видят. Ну, часто читатели не видят, да, просто потому что не задумываются, хотя внутри романа все дискуссии вот эти формальные есть. Вот, собственно, Мелвилл также пишет, да, этот роман. Но все-таки, вот американские романтики, кто вам из этого поколения писателей, поэтов нравится? Что такое вообще этот американский романтизм? С чем его едят?
Мне кажется, что такое американский романтизм, вы лучше объясните. А вот кто мне нравится из этого поколения, из этих писателей? Но это я вот каждый раз произнося, переживаю, потому что по-разному его почему-то произносят. Кто-то Гаторн говорит, кто-то Готтерн. Я не знаю, как правильно.
Натаниэль Гаторн, да.
Гаторн, все. Так вот. Очень мне нравится.
Собственно, ему и посвящен роман «Моби Дик». Да.
Все совпадения случайны, что я начала именно с него. Но на самом деле это был один из самых моих долгое время любимых романов. «Алая буква», я прям ее зачитывалась. Мне казалось, что никто так остро не поднимает вопросы, как это делал Гаторн. В общем, мне очень было, нравилось. Вот. Понятно, что По, да, с его рассказами, это прям мы уже и говорили тоже и в эфире, что это мастер рассказов. Ирвинг тоже мне нравится, симпатизирую ему. Но, наверное, вот если вот из тех, кого я назвала, конечно, Гаторн – это мой самый такой любимец. Вот. Я, к сожалению, даже, наверное, скажу, что он мне больше нравится, чем Мелвилл с Моби Диком. Но это просто потому, что я не знаю почему, но мне очень нравятся писатели, которые рассказывают про пуританское общество. Вот как-то я слишком сильно эмпатирую этим произведениям и отдаю им свое предпочтение. Вот. Хотя у Моби Дика тоже есть про пуританское общество, что тоже важно. Вот. Вот, наверное, вот они. А вот чем они отличаются, это, наверное, лучше вам объяснить. Вот американский роман. Мне кажется, это вообще самое нелюбимое для всех людей вокруг. Это когда тебе говорят, что это там поколение американских романтиков, и у тебя в голове романтики пишут, наверное, что-то о любовном. Ну, как бы у людей сразу вот такое представление. Ты начинаешь вчитываться, понимаешь, что вообще там о другом речь.
Хочется, да, хочется что-то такое нехорошее сказать, но я буду говорить хорошее сегодня, да. Да. Ну, прежде всего, конечно же, когда говорят про романтизм как направление, да, Конечно же, он сформировался гораздо раньше, и поэтому говорят о новых романтиках, неоромантиках, да, и говорят об американских романтиках. Да. Американские романтики, в общем-то, идут по тому же самому пути, как и европейские романтики, да, это, ну, прежде всего, американские романтики – это двоемирие, да, это вот разрыв между миром реальным и миром фантазий, да, очень важным, наверное, для вот романтиков вообще и американских романтиков в частности. Безусловно, это особый герой, да, вот романтический герой, который идет против всех, часто против общества, и поэтому Натаниэля Гаторна это очень видно. Это видно не только в «Алой букве». Я, кстати, «Алую букву» не так ценю, как его новеллистику. Я считаю, что как новеллист он даже и сильнее. И не только, собственно говоря, «Алую букву», не только один роман он написал, да?
Ну, понятно.
И, ну, конечно же, среди американских романтиков это вообще целая плеяда, потому что это прежде всего появление трансцендентализма, и Герман Мелвилл как раз-таки увлекался, он даже жил в общине трансценденталистов, потом как бы от нее как-то разочаровался. Но это, если говорить про трансцендентализм, это, конечно, Ральф Уолдо Эмерсон, да. Вот это Генри Торо, это главные трансценденталисты, да, поиск вот такого философского осмысления. И, конечно же, национальных корней, это фольклор, поиск вот этого изобретения фольклора, по большому счету, потому что индейский фольклор-то они не знали, да, вот, и какие-то, не знаю, там зачатки этого исследования этого фольклора, они существовали, но очень-очень таком слабом. То есть вот что-то они понимали, что там американские, североамериканские индейцы, это там шаманизм, это там дух предков и так далее. Вот, ну, в общем-то, как бы изобретали их. И в этом смысле главный текст американских романтиков, это, конечно же, Генри Лонгфелло, песня «Гайавати», да, это придуманный абсолютно американский фольклор. Там, собственно, Лонгфелло впечатлился знаменитым финским эпосом, обработанным финским, конечно же, фольклористом Калевалой. И вот если вы сравните Калевалу и песню «Гайавати», вы поймете, что это просто один такой культурный источник, да. Это из поэтов это, безусловно, Эмили Диккинсон, абсолютно гениальная американская поэтесса. И, в общем, вот поэты вот такой. А это, конечно же, Уолт Уитмен, да, великолепный, да. Вот эти три таких мощнейших поэта, как Лонгфелло, Уитмен и Эмили Диккинсон. Это вот такой тоже такой костяк американской романтики. Это Вашингтон Ирвинг. Вот это как раз попытка придумать новый фольклор. Да? Вот это впервые в американской литературе, которая только-только зарождается, которая испытывает огромное влияние европейской литературы, появляются вот эти вот мотивы городского фольклора. Да? Появляются вот эти вот странные-странные люди, которые потом отражаются более поздним в более позднем поколении писателей вот Роберта Говарда, Лавкрафта, собственно говоря, и других вот американских писателей уже более позднего поколения. Ну вот, наверное, так. Американские романтики, они такие достаточно своеобразные были. Конечно, это Эдгар Аллан По, это, наверное, самый главный американский автор, работавший в совершенно разных жанрах. И мистика, и триллер, и детектив, один из основоположников вообще детектива, да, вот, наверное, вот такие, но Натаниэль Гаторн и Герман Мелвилл, они одни, и Эдгар Аллан По, это вот три главных таких писателя, прозаика, которые, ну, собственно, Эдгар Аллан По и стихи писал, поэтому вот в этом смысле, ну, и роман, например, Натаниэля Гаторна «Дом с мезонином» – это, наверное, гораздо более, на мой взгляд, более важный роман для американского романтизма, чем «Алая буква». Вот. Он просто такой вот более популярный. Герман Мелвилл, что вы о нем знаете?
Ну, то, что прочитала, то и знаю.
Естественно.
Что неожиданно, да, для нас с вами. А вообще, если не вдаваться в суперподробности, потому что можно о биографии много говорить, мне, наверное, самые такие моменты интересные из биографии было то, что он служил, ну, как сам был вот мореходом, да, что его вот это произведение, оно основано на как бы его исторических фактах, на личном опыте. Вот, что он с 1800, что-то там, родился в 1819 году, правильно? Правильно? Правильно. Вот, он служил на китобойном судне «Акушнет», не знаю, как правильно тоже это произносится, вот, но из-за жестокого капитана корабля он вот сбежал, да, еще семеро с ним был моряков, и они вот сбежали на населенные туземцами острова, и откуда они вот выбрались тоже на китобойном судне, и он стал снова зачинщиком бунта на корабле. Ну, не снова, но вот как бы, хотя я первый раз не уверена, что это не он был зачинщиком того, чтобы сбежать от жестокого такого капитана. И после вот высадки на Таити он вел такой образ жизни бродяги. Для меня это было очень необычно прочитать про автора, что такая... История как будто из «Пиратов Карибского моря», простите, такой момент, знаете, слишком много экшена в жизни, вот, и что он бежал вот в Америку, и его вообще события мореходного прошлого, понятно, что вот когда ты читаешь «Моби Дика», ты понимаешь, откуда у него такое понимание вообще, как люди ведут себя на корабле, как они охотятся, что они делают, потому что это был, считай, его собственный опыт. Вот, и что его корабль, на котором он был, да, в 20-м году, атакован китами, он потерпел крушение, вот, вот, хотя я не совсем понимаю до конца, еще прочитала, что он был священником, но вот я не знаю, это правда вообще или нет, точнее, не священником, а настоятелем часовни, и был назначен капелланом, вот, не знаю, это все правда, неправда, потому что последнее время... Когда ты иногда пытаешься загуглить биографию какого-то автора, ты находишь разные источники, в которых совершенно разные какие-то истории жизни, а особенно, вот, я так поняла, автор, у которого очень была насыщенная жизнь. Вот. Но написано, что вот он был британским священником англиканской церкви. Вот. И для меня это было, наверное, самое интересное в биографии Мелвилла, что Моби Дик — это такой... сочетание всех его знаний, которые он собрал в течение своей жизни. Вот, поэтому, наверное, вот скорректируйте нас, скажите, правда ли это, что он британский священник?
Чем он только не занимался, и я не стал бы вот сейчас вдаваться в подробности, потому что Мелвилл родился в очень богатой нью-йоркской семье, но она пришла в разорение, потом там, умер отец, и он вынужден был работать. Он работал клерком, соответственно, работал школьным учителем и нанялся на собственно, судно. Вот то, что вы рассказали, он по результатам вот его как раз пребывания, он вообще через полгода только они узнали, что племя, очень гостеприимное, миролюбивое племя, в котором они живут, а это каннибалы, вот, им как-то стало почему-то неуютно, да, сразу же.
Я не понимаю, как это произошло вообще, как каннибалы тоже такие, ну, они приняли нас за очень вежливых людей, мы не можем их съесть, я вообще не понимаю, как это произошло.
Вот. Но здесь как раз, когда он возвращается в Америку, он пишет, собственно, он даже не собирался заниматься там, да, писательством, но он пишет вот такой... Первый свой роман «Тайпи». «Тайпи» был просто, он распродан моментально, он сделал его о жизни в полинезийском племени. И как раз так, как он попадает вот в эту струю романтизма, вот в эту эпоху романтизма, все воспринимают это как некая романтическую фантазию. Для него это загадка, потому что это не фантазия ни разу, он просто описал то, что с ним произошло. И «Тайпи» вот заявил он себя этим. Потом он долго, мучительно работает над «Моби Диком», издает «Моби Дик», и «Моби Дик» вообще не выстреливает слово совсем, как бы совершенно там мало было продаж этого «Моби Дика», и в результате Мелвилл там долго там скитался то одно, то другое, потом он оседает в одном месте и становится таможенным чиновником, и, в общем-то, когда он умер, то Некроокс как бы начинался с того, что у нас умер достопочтенный там Герман Мелвилл, таможенный чиновник, бывший когда-то писатель. Так вот. А когда стали разбирать его архивы, жена, то нашли там, во-первых, он там, нельзя сказать, что он не писал, он не публиковался. Нашли вот этот роман новый, «Израиль Поттер», и куча, конечно же, стихотворений. И на самом деле он так вот был в безвестности практически, да, о нем как-то мало кто вспоминал, пока его не открыли в 20-х годах 20 века, и тут же он становится самым главным. «Моби Дик» вдруг переиздается и расходится бешеными тиражами. В общем, скорее всего, это вот в настроение он очень хорошо попал того времени, Великая депрессия там и так далее, да. И вот это вот. Ну, давайте про все-таки «Моби Дик». Почему «Моби Дик» стал таким главным американским романом? О чем роман «Моби Дик» и как там развивается сюжет?
Так, ну у нас есть парень по имени Измаил, который оказывается в таких материальных трудностях. Он решается пойти вот на службу в китобойное судно в Нантакете. По дороге он знакомится с разными людьми и получает работу на корабле «Пекот». Интересное вот тоже название у корабля, что это вымершее племя.
Это не вымершее племя. Это племя, уничтоженное пуританами в 17 веке. Оно не вымерло.
Это я
Это
не успела.
два разных состояния.
Я не буду.
Геноцид племени, да, и вымирание племени.
Геноцид племени. Вообще, есть у этого Пикода, да, есть капитан корабля. Ахав, он такой, у него очень скверный характер, он потерял ногу в прошлом путешествии, в схватке с гигантским вот кашалотом, да, китом. После этого на корабле вот пошли слухи, что капитан лишился рассудка, и он собирает вот эту команду и сообщает, что вот он подарит золотой, да, там, дублон, тому, кто первый увидит, да, вот этого белого кита. Все на корабле, конечно, ужасно боятся этого кита, ну, как бы, не хотят с ним встречаться, но главной целью капитана это было вот убить этого кита, которого он назвал вот Моби Дик, потому что кит оставил его именно без ноги. Вот. Но интересно, что там для всех вот кит, он пугает их своими размерами, своей свирепостью, то есть вот те киты, да, это не мирные киты, они там даже изображения описывают их как что-то такое невероятное, огромное, что может кидаться с огромными там силой и свирепостью, которые они не могут сдержать. В общем, пошло поверье, что никто не может вот победить этого кита. Но вся команда, там получается, есть такой момент, что он такой, а капитан Ахав говорит, что вот мы его победим. Не вся команда, конечно, разделяет этого энтузиазма, выпивает за смерть кита, отказывается вот молодой парень, который молит Бога, да, о своем спасении. И с каждым днем капитан становится все нервированный, все более дерганный. У каждого проплывающего судна спрашивает, не видели ли они этого кита, и в ответ они ему рассказывают о том, сколько этот кит принес, да, там, увечья, нанес урон какой-то, и вот он еще более так наполняется этой свирепостью. И одно судно показывает направление, куда идти. Ахав заказывает специальный гарпун для ловли кита из прочной стали, и судно вот выходит, получается, в Тихий океан вслед за вот этим вот китом. И интересно, что там много чего происходит, потому что невозможно объяснить всего повествования, потому что там огромное количество символов, огромное количество событий, которые происходят параллельно, но по факту вся история, если, ну, как бы я знаю, что вы, как всегда, против, нельзя проспойлерить великую литературу, я согласна, но если
Вы
вы...
уже проспойлерили весь роман практически, кроме
Неправда.
концовки. Я поставлю точку в этом, Ахав погибает. Чтобы
Вот.
все спойлеры слить, как бы.
Это не я. Я вам только
Все
первую часть.
спойлеры уже слить, как бы. Вот я сливаю, почему Ахав погибает. Это вообще бессмысленно спойлерить классическую литературу, потому что все, кто набирают, значит, там Моби Дик или Белый Кит, они видят о том, что там трагическая история, да, там
Ну что
охоты
же,
капитана
тогда
Ахава.
выживает только один человек, дорогие друзья. Один человек только выживет. Я бы не назвала его имя, но его точно назовут. Это Измаил.
Вот, да, здесь давайте вот разбираться. Действительно, роман довольно сложный по, в общем, наличию идей философских, квазинаучных, потому что там вот очень сложно разобраться в тех огромных количествах китоведческих, значит, вставок про китов. Он сначала там про бел, почему он белый, там целая глава посвящена, что это за Моби Дик, почему он белый, что, в общем, с китами, с этим, как их свяжуют, как живут китобои, там глава там называется, встреча с такой-то шхуной, там, встреча с другой шхуной, морская карта, вот, значит, гиена, вельбот Ахава, его экипаж, Фидао, да, там еще Фидао, это же главный гарпунер, да, тоже такой правая рука, вот этого капитана Ахава, который там не менее сумасшедший, чем сам Ахав. Вот. Повествование ведется от Измаила. Да.
Реки чокнутые, они идут туда, куда, где понимают, что стихия гораздо сильнее их, а они еще не просто пытаются проплыть какое-то расстояние, они еще и на китов пытаются охотиться. Я бы сказала, что они все из ума немного выжили. Поэтому, знаете, как одна цитата мне очень понравилась, которую я, ну, как бы выписала себе из произведения, что у всех у нас, в общем-то, мозги сильно не в порядке и нуждаются в капитальном ремонте. Вот мне кажется, это хорошая фраза. Мелвилл что-то хотел нам явно этой фразой сказать. Вот. Но в целом мне, честно, самой не особо понятно, зачем такое количество. Я, конечно, больше это восприняла как объяснение и погружение в историю, в теорию, в понимание вообще того, что там происходит вокруг, да, ну, вообще, чтобы понять.
Вы, даже... вы не поняли, зачем?
Может быть, я не поняла,
да.
Но...
А вы же читали там... Перед этим извлечение, которое делает Герман Мелвилл перед романом, да?
Возможно. Вы меня теперь пугаете. Сейчас будут каверзные вопросы, на которые не смогу отвечать.
Вот так вот. Как это вообще... Барышня получала пятерки по литературе у меня, непонятно. Ну ладно, давайте дальше.
Я поняла, что Мелвилл использует много аллегорий в романе. Он сравнивает вообще судно с государством, человечеством в целом. И огромное значение имеет вот и название корабля, что... Там, ну, разные вот эти национальности, да, и я видела, что там есть, ну, поднимаются острые такие темы, которые, мне кажется, в тот период, ну, поднимались. То есть это неравенство, да, как минимум, по вероисповеданию, цвету кожи, социальному статусу, да, это все прям, ну, ярко видно в произведении. Что понятно, что здесь поднимается тема религиозной терпимости в Пуританской Америке, ну, то есть это прям вообще вот тема рабства, вот она вся вот... Вот это символично показано. То есть человечество в целом, он вот пытается показать варианты того, как люди могут действовать в одинаковой, опасной для жизни ситуации, как разные люди по-разному себя проявляют. Потому что даже, ну как мне, он же сам зачитывает вопрос, кого из персонажей можно читать главным героем. Да? То есть у нас как бы есть вот этот Моби Дик, по факту, да, вот этот кит, имеющий много образов, он такой как бы тоже непонятный, кто это, часть природы или мировое зло, он, ну, как бы карающая сила или представляет самого Бога, ну, как бы там много же вопросов. Ахав, который такой безумец, бунтарь, ну, и понятно, что с библейским героем очень так...
Надо вас уже останавливать, да, вашим хаотичным. Даже я уже запутался... Куда вы нас потянули?
Я не путаюсь, я просто спрашиваю, кто из них главный герой? Из моих, капитана Хаб или Моби Дик?
Ну, начнем сначала, да. Во-первых, мы точно не знаем имя главного повествователя.
Да.
Так как самая одна из самых главных фраз в истории американской литературы, которая у нас переводится как «Зовите меня Измаил», она действительно «Call me Israel», да? Не call me Israel, да, не my name is Israel, да, то есть он не говорит, меня зовут Измаил, да, он говорит, называйте меня Измаил, то есть мы не знаем точного имени этого юноши, Поэтому оно символично. И Измаил, и измаильтяне, да, это один из, в общем, сыновей Авраама, тот самый от рабыни, от наложницы, от которого произошли бедуины, собственно говоря, да, воины, так называемые воины пустыни. Да. И в результате вот это вот намек на море как пустыню, да, по которой скитаются всякие китобойные судна. Я даже удивлен, что вы, ну, не поняли, зачем такие вставки научные. Все же очень, на самом деле, там довольно прозрачно в этом смысле, потому что Герман Мелвилл, он как бы постоянно меняет оптику на протяжении всего романа, потому что изначально мы смотрим, ну, например, когда Измаил нанимается собственно, на судно, он приходит ко второму капитану, да, вот его принимает, значит, один из капитанов, второй капитан судна Пикот, не вот этот безумный Ахав. Ахав тоже понятно, да, отсылка как бы к нечестивому библейскому царю Ахаву, то есть как бы намек, что с Ахавом все не так просто, да. И когда он говорит, зачем ты хочешь, он говорит, я хочу вот посмотреть, да, там, на мир, хочу посмотреть на море. Он говорит, ну, поди на нос, посмотри, вернись и скажи, что ты там увидел. Ну, он говорит, ну, бескрайние просторы. Он говорит, ну, и зачем тебе тогда идти в море, если ты и так на море посмотрел, да? То есть намек на то, что в море нельзя идти просто так. То есть в море нельзя идти туристам. Да. Море – это жестокие реальности. И вот мы смотрим на море и на китов глазами моряков, отчасти глазами Измаила, отчасти глазами Ахава, отчасти глазами его китобоя, других моряков. И смотрим на кита, да, и на китов вообще, да. А вот так называемые научные вставки про китов, про рыб и про вообще вот всю эту живность, по сути, морскую, ну, вообще на море, да, мы смотрим, фактически, Герман Мелвилл меняет оптику и позволяет нам посмотреть на людей глазами китов, да. Мы вроде смотрим на них, а они смотрят на нас. Чего мы видим друг в друге? Да, в этом вся штука, да, И они, конечно, потом, безусловно, там огромная отсылка, там огромное количество аллюзий. Да. Прежде всего, это отсылка, библейские отсылки, да. Ну, собственно говоря, одна из самых важных ключевых отсылок, она в конце, да. Потому что Измаил спасается от смерти, то есть все разбиты, все тонут, и там один из китобоев делает пустой гроб, там прямо, ну, не знаю, вот нужно абсолютно не читать Евангелие, чтобы эту отсылку не понять, да. Пустой гроб, в котором спасается Измаил, да. Пустой гроб, понятно, после кого остается, да, после Христа, да. И, собственно, в этом пустом гробу, да, вот спасается Измаил из этой бойни непонятной, да. Вот кто такой белый кит, да. Ну, если посмотреть, вот если вы смотрите на него глазами Ахава, что вы видите в нем? Кто такой Моби Дик глазами капитана Ахава, который всю свою жизнь, вот и жизнь окружающих его подчиненных, да, подчинил там, ну, то есть, собственно, подчинил тому, чтобы найти и уничтожить этого белого кита?
Ну, для Ахава он же как такой Левиафан, которого нужно победить,
Зачем?
чтобы искоренить зло.
Ну, зачем? Ну, то есть, что значит искоренить зло? Зло по отношению к кому? К
Ну, в
нему?
данном
К
случае,
миру?
но он в себе-то видит весь мир, поэтому по отношению к миру через себя.
Но для Ахава, если уж так разбираться в этом, да, для Ахава Моби Дик – это воплощение судьбы, да? И воплощение превратности судьбы, злой судьбы, да. И Ахав не согласен с этим. Это, кстати, действительно очень такой романтический образ, но Мелвилл переворачивает романтический образ. У нас есть, скажем, герой, антигерой. Вот надо разобраться, вот Ахав, он герой или антигерой, да? Ведь когда мы видим человека, который... Ну, это же очень красивый образ, человек против рока. Языческого такого, да? Вот можно воспринять кита Моби Дика как такого значит, языческий рок, против которого античный герой восстает вопреки всему и погибает в сражении. Там же есть много отсылок, и значит, тот же самый Ахав говорит, что значит, умереть не страшно, если прямо стоять на своих ногах. Да? То есть, вот, если ты храбр, то тебе и смерть не страшна, говорит Ахав. Да? То есть вот эти вот идеи противостояния злой судьбе, вот этому року, и Ахав видит в белом ките.
На притчу о битве между творением и творцом. Больше мне вот это напоминает. Что Ахав такой, как...
Кто из них творение-то, вот тут разобраться-то? Не он же родил белого кита-то? Вот.
Он родил... Но это конфликт, который есть. То есть Ахав идет как по ложному пути. Он пытается такой... Ну, я говорю, я увидела вот именно в битве Ахава с белым китом, это вот как попытку искоренить зло, то есть, ну, как бы победить Левиафана, который создан Богом. То есть такое как бы... мне понравилось еще, что Измаил ведь тоже Ахава называет человеком, которого неотступно будет... Его неотступные думы превращают его в Прометея, как он там сказал, да, которого будут все время кормить, да, стервятники кусками сердца, и он типа никогда, которого он сам и порождает. Ну, то есть Ахав такой, понятно, ну, как, не знаю, для меня прям, ну, антигерой. Во-первых, он еще для меня как библейская аллюзия идет здесь, что это все-таки израильский царь, который гнался за пророками. Ну, как бы, вот тоже же это... Ну, я не знаю, мне кажется, что мы его неспроста же дает ему имя Ахав, который гонится за белым китом, то есть он считает его злом, думая, что он прав, а на самом деле он как гонится за пророком, который ему что-то пытается сказать. Ну, то есть вот я вот так это увидела, может быть, ну, как я уже сказала, это произведение сложное, может, стоит перечитывать множество раз, но вот...
Здесь, конечно же, нужно понимать, что... И Мелвилл не вкручивает одно трактование до этого. Он представляет, вообще, во-первых, возможность читателю самому определиться с Ахавом и китом. Конечно же, Ахав – это образ вот такого романтического героя, который он переворачивает. Да, то есть он показывает, на самом деле, Ахав перед нами предстает, собственно, одержимым безумцем, который ради своей идеи как бы убить, у него же идея не нажила совсем, да, то есть он на этом не наживется, да, он уничтожает все, он уничтожает себя, свою жизнь, свое судно, своих людей, он приносит в жертву своей идеи. И здесь это очень, кстати, специфично. Мелвилл, который видит очень много непримиримости вокруг себя, уничтожение местного населения, да, геноцид там индейского населения в Америке, религиозная нетерпимость, где католики ненавидят пуритан-протестантов, пуритане-протестанты ненавидят католиков-папистов, значит, и все вместе ненавидят атеистов и так далее, вот, безбожников, и они все занимаются войной друг с другом, и все вместе, значит, католики и пуритане ненавидят местное население язычников, которых надо, так сказать, либо веру покорить, естественно, огнем и мечом. А чем же еще мы можем, да? Так как мы боремся за землю, на которой вот... Для нас же это Ханаан, обещанный Богом, и, значит, там в кавычках, да, значит, как они так считали. Ханаан, куда мы придем, и вот этот он придет нам, и мы там станем счастливыми, а счастья как-то нету. И вот Ахав – это образ такого... Ахав и вообще Пикот – это образ... Но не зря... одна из глав называется «Проповедник на кафедре», да? Угу. Где Ахав там толкает речь с жаром такого пуританского проповедника, и при этом ты понимаешь, что им движет-то совершенно не гуманистические, не идеалистические идеи, а идеи противостояния и идеи, ну, как идея может исказить твой, идеология может исказить твое мировоззрение, да? Когда идеология становится для тебя важнее того, что вокруг тебя происходит. И Мелвилл, видя вот это противостояние внутреннее, да, не зря там очень много рассуждений о религии, о веротерпимости, о том, что для меня не важно, какого ты вероисповедания, если ты не уничтожаешь людей, которые верят не так, как ты, да? Это неоднократно, это мысль у разных героев, ну, в основном это Измаил, да, такие речи. Вообще такой авторская интенция, это, конечно, Измаил. Вот мы в некотором роде смотрим на мир глазами Измаила, да, или человека, который называет себя Измаилом, да, вот таким. И он пытается разобраться, кто-то. Там есть и про Магометан, да, про мусульман, там рассуждение, есть глава даже посвященная этому, да. Вот, и так далее. То есть эта идея, вот такая попытка Мелвилла через такую метафорическую картину безумства человека под воздействием какой-то ему пришедшей идеи, которую он считает своим личным откровением, не зря одна из глав, она так и называется, она на английском называется как-то очень... в общем... Такое просветление, грубо говоря, прозрение, да? На английском просто я вот не могу найти название на английском языке. Значит, если ну, переводить ее, она называется там просветление, прозрение, да? То есть это вот человек вдруг, ему кажется, что вот он понял что-то, да? И он подчиняет все вокруг вот этой идеи, которая становится его наваждением и его одержимостью. И он уничтожает все вокруг себя. И Мелвилл, по сути, это очень сложно, это все-таки 19 век, это последствия вот, войн за независимость и, собственно говоря, войны как бы севера-юга. Да? Он, видя вот эту непримиримость, пытается показать путь, который проходит его народ, через вот эту одержимость Ахава убийством, уничтожением белого кита. И так как белый кит – это воплощение чего угодно, да, это как творение, так и окружающий мир, который пытается человек подчинить, уничтожить, да, и он как бы задает вопрос, теми ли, правильны ли наши мотивы, да, зачем мы это делаем, почему нами движет убийство и уничтожение. Ведь убийство и уничтожение разрушит нас самих.
Но там же еще есть эта цитата, что его вот это вот желание истребить кита, что в, ну, как он отсылает нас как будто в книгу там, Исаии, да, и Иова, где он говорит, можешь ли ты пронзить кожу его копьем или голову рыбачью острогую, меч, коснувшись его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. И он говорит о том, что он царь над всеми сынами гордости. То есть, по факту, у нас есть вот Ахав с самым такой... что самая такая огромная, мне кажется, проблема, которую Мелвилл пытается показать через разных людей, это как раз-таки ну, гордость, да, через которую они действуют. Как раз-таки все, о чем вот сейчас да, даже говорили... нетерпимость друг друга, желание истребления друг друга, она же вся идет от внутреннего превосходства моего над другим человеком. Вот, поэтому еще там цитата, помню, была про то, что грех, что в этом мире, да, что грех может заплатить за проезд и свободно путешествует ему, даже не нужен паспорт, а добродетель, она... если нища, то будет задержана у первой же заставы. То есть мне кажется, что вот это та проблема, которую Мелвилл пытается показать, что нету как раз-таки добродетелей друг у друга, что по факту из всех только Измаил является тем человеком, который задает вопросы.
Подытоживаем.
Уже?
Да. Подытоживаем. Все-таки рекомендуете вы этот роман к прочтению? Почему?
Ну, тут даже не надо отвечать, почему. Я думаю, что если вы слушали все, о чем мы говорили, вы понимаете, насколько роман интересен, глубок, и сколько всего там можно вынести. Даже прочитав 1-2 раза, все равно будет что-то новое, интересное. Поэтому рекомендую, конечно, Как можно не рекомендовать его? Это просто невозможно. Ответьте себе на многие вопросы. Как минимум, исследуйте себя, как всегда.
Но я присоединюсь. Герман Мелвилл и Моби Дик – это, конечно, очень важный роман и для литературы мировой. И он, конечно, поднимает сложные вопросы, которые до сих пор актуальны. Поэтому, друзья, вот читайте Моби Дика. Может быть, он откроется вам как-то по-особенному. С нами была Леонора Харитонова. Говорили мы про великий американский роман, большой роман «Моби Дик или Белый кит» Германа Мелвилла. Друзья, спасибо и до встречи в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.